Уделим, дорогие братья и сестры, еще раз наше внимание назаретскому периоду в жизни Господа нашего Иисуса Христа. Мы прочтем сегодня, в этот вечер, из Евангелия от Луки, 2 глава, 52 стих. Иисус же преуспевал в премудрости и в возрасте, и в любви у Бога и человеков. Вот еще, дорогие мои, приоткрывается завеса, которая как будто 30 лет закрывала от нас жизнь Христа в Назарете. И мы видим кое-что еще из этого периода жизни Христа. Мы видели с вами 12-летнего Христа посреди мудрейших учителей Израилевых в Иерусалимском храме. Эти учителя израильского народа отличались необыкновенной мудростью. И вот Христос 12-летний посреди них. Беседа Христа с ними вращалась вокруг глубоких духовных вопросов. Хотя Христу было 12 лет, но, как уже было сказано, когда мы об этом событии говорили, так и сегодня надо повторить, что в климате Палестины, где жил наш Господь Иисус Христос, 12-летний возраст – это не то же самое, что 12-летний возраст в нашем северном климате. Поэтому Христос даже в этом возрасте мог поистине мудро отвечать на вопросы этих мудрейших старцев израильского народа. На горе Преображения Христос сиял небесной славой своей пред своими апостолами. Там он явил славу свою, небесную славу свою. Когда он засиял перед апостолами, и одежды его сделались блистающими, как снег. В Иерусалимском храме он тоже сиял. Чем сиял, братья и сестры? Неземной мудростью перед этими старцами-учителями. Он их удивил своей мудростью, потому что она была небесной мудростью. Они обладали земной мудростью, а он явил им небесную мудрость. И это их удивило. А в Назарете Христос сиял, тоже сиял, братья и сестры, верностью в малом. Верностью в малом. Сиял этим качеством, как примерный сын своей одинокой матери и как образцовый труженик, плотник, трудом которого были довольны все. Все это явление славы, света Христова, только в разных проявлениях Его. Но вот, братья и сестры, что надо сегодня отметить, что такое обилие повседневных дел в жизни Христа в назаретском периоде, потом у Него были тоже обильные повседневные дела, но они уже носили характер духовный. Он был проповедником Евангелия Царствия Божия. Он был пастырем, который искал заблудших овец. Это была другая работа. Это было строительство Царствия Божия на земле. А вот здесь, в Назарете, он очень загружен работой, повседневными делами, но как будто совершенно земного характера. Возьмем ли мы его как сына этой овдовевшей его матери, когда он ей во всем старался помочь, Или если мы возьмем его как плотника, он был очень нагружен работой. Но, повторяю, такого земного характера, в отличие от того труда, который он понесет, когда примет крещение от Иоанна Крестителя на реке Иордане. Братья и сестры, такое обилие земного труда, такая нагруженность способна привести самое горячее христианское сердце к некоторому охлаждению. Это может быть. Но вот в жизни Христа его эти повседневные дела, многие повседневные дела, хотя и носили они земной характер, они не были препятствием у него к преуспеванию, как мы прочитали, преуспеванию его в премудрости и в возрасте, и в любви у Бога и человеков. Вот я хочу теперь нас с вами взять и сказать, что мы с вами часто жалуемся на обстоятельства своей жизни, на загруженность житейскими заботами и повседневными делами нашими, и стараемся всем этим оправдать свое низкое духовное состояние. Все дети Божьи, которые чувствуют, что у них с духовной жизнью обстоит дело неблагополучно, обычно ищут причины в своей суете повседневной, в своих многочисленных делах и многочисленных заботах, и этим и себя оправдывают, и перед другими братьями и сестрами стараются оправдать, почему они не такие христиане, какими они хотели бы быть. Вот Христос в Назарете был очень загружен житейскими делами, очень, повторяю, как это мы с вами уже видели вот в течение всех этих бесед об этом периоде в его жизни. И все же, хотя он был так загружен, все же Евангелие повествует нам о его постоянном духовном возрастании. Это очень важно нам с вами, братья и сестры, отметить. Такое сочетание у Христа с большой нагруженностью чисто земных дел, с чудесным возрастанием духовным в его жизни. Если мы с вами не возрастаем духовно, не возрастаем, и это мы чувствуем, что у нас нет должного роста духовного, то давайте, братья и сестры, не обвинять нашу загруженность в работе, как бы являющейся причиной такого слабого духовного нашего роста. Давайте этого не делать, а давайте себя обвинять в том, что мы просто нерадивы к своему внутреннему человеку. И вот это нерадение к нашему внутреннему человеку и мешает нам возрастать духовно и совершенствоваться. Потому что едва ли можно ожидать нам с вами жизни такой, чтобы полдня, скажем, сидеть спокойно, уединившись, и вот размышляя о вопросах духовных и, может быть, много времени проводя над Библией, ее исследуя, изучая, трудно кому-то из нас такого времени дождаться, братья и сестры. Это разве только в очень преклонном возрасте, когда уже никто от нас не потребует никакой хозяйственной помощи дома, и работы и службы уже не будет, это будет позади, и только останется одна работа – сходить и получить свою пенсию. А даже теперь и на дом принесут. Братья и сестры, но это немногие имеют такую возможность, потому что даже и старицы, и старцы все-таки несут какие-то обязанности у себя дома. А уж остальные, которые работают, они действительно очень загружены чисто земными делами. Но если не будет у нас этого не родения, а наоборот родения о нашем внутреннем человеке, мы обязательно сможем сочетать с нашей занятостью и заботами нашими бесчисленными, можем сочетать духовный рост. Так как любой наш труд, дорогие мои, любой, я буквально говорю, любой наш труд может быть даже средством для выработки у нас качеств христианского характера. Таких качеств, как, например, постоянство. Вот труд, даже самый такой тяжелый и большой, может нас приучить к постоянству, а это христианское качество. К честному отношению к делу, именно в труде мы этому учимся, прилежание растет по мере того, как мы больше и больше делаем, верность малым, как мы уже говорили о Господе нашем, как плотнике, как он был верен в этом таком невзрачном труде своем, развивается в нас при таком вот большом труде повседневном, развивается забота о людях. Вот любая хозяйка, сестра в доме, мать большого семейства, она может иногда роптать на свою долю, стонать под своей некоторого рода тяжелой участью, а ведь она приучается к заботе о других. Вот эти дети, вот эти домочадцы, о которых надо заботиться, и она в конце концов даже не мыслит себе жизни, чтобы только для себя жить. Она уже видит, что это ее призвание, Господь ее поставил на это место, и только к одному ей надо стремиться, как можно лучше вот проявлять эту заботу о людях. Стремление своим образцовым трудом прославлять нашего Господа, это тоже в труде растет и развивается у верующего, конечно, человека. И вот среди самого напряженного труда, именно самого напряженного труда, мы должны, братья и сестры, находить возможность для общения с Богом, для питания хлебом жизни нашей бессмертной души и для некоторого служения нашему Господу. Конечно, посильного. Но это нужно находить. Сама эта возможность к нам не придет, братья и сестры. Почему мы и видим нагруженных или перегруженных земными делами наших братьев и сестер, хиреющих духовно, потому что они думают, что к ним придет сама эта возможность вот, общаться с Богом или питаться хлебом жизни, словом Господним, или что-то делать для Господа. Надо эти возможности искать, и мы их найдем, братья и сестры. И время, хоть может быть и очень ограниченное, для общения с Господом и для углубления в Его божественное Слово. Найдем, братья и сестры. Если будем родить о нашем внутреннем человеке, мы найдем и время, чтобы что-то Ему давать, чтобы он не хирел, а наоборот, как Христос, преуспевал и в премудрости, и в духовном возрасте, и в любви у Господа и у человеков. И вот пусть Христос, братья и сестры, в Назарете, с такой любовью помогающей во всем своей матери и несущей тяжелый труд плотника, пусть он как таковой стоит почаще перед нами, дабы мы, следуя его примеру, научились сочетать в нашей христианской жизни самый непосильный труд, самый суетливый день в нашей жизни все-таки с постоянной работой над собой, над нашим внутренним человеком и преуспеванием в нашем духовном росте. Вот чему учит Христос в этом периоде жизни своей в Назарете нас. Это очень большие и драгоценные уроки, братья и сестры. Он, перегруженный разными земными заботами и делами, и преуспевает духовно, растет духовно. Какой урок для нас, тоже перегруженных разными житейскими заботами и делами. Но вот, братья и сестры, нас может несколько удивлять вот это возрастание Христа, это вот его преуспевание. Когда мы в первой книге Царств, во второй главе, в 26 стихе, читаем об отроке Самуиле, нечто похожее на то, что мы только что перед началом этой беседы прочитали из жизни Христа в Назарете, если мы об отроке Самуиле подобные же слова читаем, а именно, он более и более приходил в возраст, речь идет о Самуиле, он более и более приходил в возраст и в благоволение у Господа и у людей. Правда, как похоже, то, что о Христе сказано, и то, что об этом отроке Самуиле сказано. Но вот в этом случае, в случае Самуила, нас эти слова ничуть не смущают. Для нас они так естественны, они нас не удивляют, поскольку они относятся к человеку. А вот Христос, Бог, пришедший во плоти, и ведь Он был вечной премудростью, братья и сестры, как Бог вечной премудростью Он является. О каком же возрастании или преуспевании Его в премудрости может идти речь? Ведь такой вопрос действительно у нас является, братья и сестры. Премудрый Бог и растет в премудрости своей. Бесконечно любящий Бог, а растет в своей любви. Вот может нас это удивлять. Разве вечная Божья премудрость может еще возрастать и расти? Но вот что, братья и сестры, я вам скажу, и хотел бы, чтобы вы меня сейчас поняли, и все мы, чтобы усвоили одну очень дорогую мысль. В Писании много говорится о Христе. Это мы все знаем. Писание свидетельствует о Христе, свидетельствует. Но Христос – Бога-человек. Он имеет две природы – божественную и человеческую. Истинный Бог с одной стороны, истинный человек с другой стороны. И поэтому, вот, братья и сестры, одни слова Евангелия относятся ко Христу как к Богу, а другие слова Евангелия относятся ко Христу как к человеку. Если мы не сумеем вот различать одни слова Евангелия о Христе от других слов Евангелия о Христе, мы постоянно будем удивляться, смущаться и такие вопросы задавать. Как это так? Бог, и вот такие у него проявления в жизни. Вот слова, которые мы сегодня прочитали. Иисус же преуспевал в премудрости и в возрасте, и в любви у Бога и человека. Относятся эти слова, конечно, ко Христу, как к человеку, братья и сестры, как к человеку. И тогда сразу нам будет понятно, о чем идет речь. Как человек он возрастал. Бог расти не может. Он уже абсолютно совершен. А вот Христос, сделавшись человеком, уничижив себя до нашего уровня, Он мог возрастать. И Он возрастал внешне и внутренне. Физически возрастал и духовно возрастал. Возьмем Его физический рост. Из младенца, которого мы видели недавно в Вифлееме, в яслях Вифлеема, Он стал мужем. Я говорю о физическом его росте. Он стал мужем, на плечи которого был возложен тяжелый крест, который он должен был нести на Голгофу. И он донес бы его, если бы он бессонной ночью в Гефсиманском саду и этим обильным потом пролитым там не ослабил себя сильно. Он донес бы его, а так он, конечно, не смог, и пришлось на плечи Симона Киренеянина его возложить. Но вот видите, как Христос из этого маленького младенца в Вифлееме стал мужем, на плечи которого возложили этот тяжелый крест. Это был его внешний рост. А внутренне он преуспевал в премудрости настолько, что стал, как мы видим в Евангелии, стал величайшим учителем всех времен и народов. Никто не превзошел его в премудрости, его учения. Когда мы, братья и сестры, читаем Евангелие Матфея, в 14 главе 25 стих слова, вот какие слова. «В четвертую же стражу ночи пошел к ним Иисус, идя по морю». То эти вот слова Евангелия относятся ко Христу как к Богу. Я вот это все говорю для того, чтобы мы знали, что все многое, что сказано о Христе, надо разделить на две части. Одно относится к Нему как к Богу, другое относится к Нему как к человеку. Мы должны уметь это различать. Вот эти слова «Христос шел по морю», они относятся ко Христу не как к человеку, а как к Богу. Потому что только Бог мог ходить по морю, братья и сестры. А когда мы читаем в Евангелии Иоанна, 4 главу 6 стих, слова «Иисус, утрудившись от пути, сел у колодезя», то для нас ясно, конечно, что эти слова относятся ко Христу не как к Богу, а как к человеку. Потому что Бог не утруждается и не утомляется. Ему не нужно было присесть у колодезя для отдыха, для Бога. А для человека Христа это нужно было. Он утомился. Итак, братья и сестры, повторяю еще раз. Все слова Писания, говорящие о Христе, мы можем и должны подразделять на слова, относящиеся ко Христу как к Богу, и на слова, относящиеся ко Христу как к человеку. Вам понятно, братья и сестры, моя мысль? Вот только при этом условии свидетельство Писания о Христе будет для нас всегда и понятно, и ясно, и мы будем знать с вами, в чем мы можем подражать Христу и в чем не можем подражать Ему. Не думайте, что мы во всем можем подражать Христу. В том, где Он является Богом, мы с вами не можем подражать. То есть дела такие делать, как Он делал. В этом смысле я говорю, в святости, конечно, Бога мы должны к этому стремиться. Я говорю о делах. Например, ходить по морю нам не дано, братья и сестры. И сколько бы мы ни говорили, пойдемте по примеру Христа по морю, это было бы горем большим, если бы мы так стали вот говорить, да и поступать. Пошли бы по Черному морю, и, конечно, недалеко ушли бы, братья и сестры. Скоро бы пучина нас поглотила. Это дело божественное, и в этом отношении нам не приходится поступать по примеру Христа. А вот преуспевать в премудрости, это нам дано всем, братья и сестры. Духовно возрастать во всем святом божественном, это нам дано. И счастливы мы, если мы к этому стремимся всегда и постоянно. В чем же заключается премудрость, в которой мы, по примеру Христа, должны преуспевать? В чем она заключается? Что это за наука, братья и сестры, если можно так выразиться? А это действительно наука. Евангельская наука, которая не усваивается ни в университетах, ни в академиях мира нашего. Нет. Эта наука может быть названа познанием Бога, братья и сестры. В ней-то и преуспевал Христос, вот в этой науке познания Бога, живя в Назарете. Но будем знать, всегда помнить, братья и сестры, что познание Бога – это чудная евангельская наука, если можно так выразиться. Она с неба не падает, как нечто готовое. Нет, познание Бога приобретается. Христос приобретал эту премудрость и в этом преуспевал. Как Он приобретал премудрость, братья и сестры? Постоянным молитвенным общением с Отцом. Об этом нам Слово Божие очень ясно говорит. Это с одной стороны, а с другой стороны, постоянным впитыванием в себя Божественного Слова. Постоянным впитыванием в себя. Молитвенным общением с Отцом и впитыванием в себя Божественного Слова. Вот путь к приобретению небесной премудрости, братья и сестры. и возрастанию в ней. Апостол Павел этим путем шел, дорогие мои, приобретая познание Бога, эту евангельскую науку, познание Бога в лице Иисуса Христа. Об этом вот постоянном устремлении к познанию Бога он нам говорит в послании к филиппийцам, в 3 главе 8 стихе: «Все почитаю тщетою ради превосходства познания Христа Иисуса, Господа моего». Дорогие мои, вот к этому познанию Бога стремился всегда апостол Павел. И все апостолы другие, и все дети Божьи, и мы с вами тоже должны к этому стремиться. Будем, братья и сестры, приобретать эту божественную премудрость в виде познания Бога в лице нашего Господа и Иисуса Христа. И будем идти к этому познанию, к приобретению этой премудрости тем путем, который нам Христос указывает, путем постоянного молитвенного общения с нашим Господом и исследования Писаний, слушайте, исследования Писаний, которые о нем свидетельствуют. Кто этим путем не идет, по каким бы то ни было причинам, тот не овладеет евангельской наукой познания Бога вечного и всемогущего. Только этот путь, молитвенное общение с ним и впитывание в себя божественного слова, которое содержит в себе эту науку о Боге, о Христе Иисусе. Дорогие мои братья и сестры, перед нами прошла 30-летняя жизнь Христа в Назарете. Я еще хочу повторить, что не будем называть этот период в жизни Христа незнакомым, неизвестным. Очень знакомый и очень ясный, и нам в Слове Божьем открытый. Только немногими словами, несколькими штрихами нарисована нам картина этой 30-летней жизни Христа в Назарете. Именно несколькими штрихами, и все так ясно. И вот она прошла перед нами. Если бы Евангелие было вымыслом человеческого ума, то, конечно, жизнь Христа в Назарете была бы нам показана другой, братья и сестры. Но Дух Святой показал нам эту жизнь Христа в Назарете такой, какой она была в действительности. А какой она была в действительности, мы видели, а еще раз надо показать, без всяких прикрас видим мы Христа в течение вот этих 30 лет в самом презренном городке Галилеи в Назарете. Недавно только я прочитал, братья и сестры, как в одном из европейских университетов, старинных, на богословский факультет этого университета поступил новый профессор, даже его фамилия названа Штегеман. И вот в своей вступительной, так сказать, пробной лекции он, знаете, о чем говорил? Знаете, о чем этот профессор богословия говорил, вступая в должность преподавателя, профессора этого университета? Он сказал, что Христос в Вифлееме не рождался, никаких нет доказательств. Христос в Назарете не жил, никаких нет доказательств. А если есть какие доказательства о жизни Христа на земле, так это то, что он в Капернауме жил. Поэтому в своей лекции вот студентам этого университета он говорит: пора Христа больше не называть Иисусом Назареем, то есть Иисусом из Назарета, а надо говорить Иисус из Капернаума. Дорогие братья и сестры, я прочитал и думаю: о Боже, что творится? Богослов, перед ним будут тысячи студентов богословия, а он их будет учить тому, чего в Слове Божьем мы не видим. Да, Христос в Капернауме бывал. Это был город, в котором он имел как бы пристанище свое, когда в Галилее бывал. Но он родился в Вифлееме, братья и сестры, и мы никогда эту веру не отбросим. Он родился в Вифлееме, как мы недавно еще праздновали это событие. Он жил в Назарете, 30 лет жил, и никто не должен нас сдвинуть с этих позиций нашей веры. Дорогие мои, это вот то, что называется модернизмом, богословским модернизмом, которым пропитаны и кафедры богословские, да и многие церковные кафедры. Слава Господу, что у нас еще этого нет, и дай Господь, чтобы никогда не было у нас такого богословия. Верно, братья и сестры? Вот. И вот Христос жил 30 лет именно в этом презренном городишке Галилеи. Но смотрите, как Евангелие действительно так без прикрас, потому что Дух Святой рисовал эту картину жизни Христа в Назарете. Тот, кто творил вселенную, ведь Христос сотворил вселенную, все через Него начало быть, правда? Все через Него начало быть. Природа и вся вселенная, все через Него произошло. Он творец вселенной. А в полной неизвестности он себе приобретает мозоли от труда плотника. Но вы сопоставьте это, братья и сестры. Какой человеческий автор, который писал бы свое человеческое Евангелие, показал бы нам таким Христа в Назарете? Творец вселенной! Всего видимого и невидимого. А он в Назарете плотником, с мозолями от топора на своих руках. Вместо того, чтобы получать свое образование в школах иудейских раввинов, или, как апостол Павел, у ног Гамалиила, Христос возрастает, как мы сегодня об этом говорили, возрастает в премудрости, в небесной премудрости. А где? Тихой горнице молитвы, в страницах Библии Святой, которую он каждую субботу слышал в синагоге Назаретской и в чудесной школе природы, им самим созданной, братья и сестры. Вот как Христос возрастал. Живя в Назарете, Христос преуспевал не только в премудрости, а вот мы читали, преуспевал и в любви у Бога и человеков. Преуспевал в любви у Бога и человеков. Речь идет, братья и сестры, не о любви к Богу. Ведь эта разница есть. Любовь к Богу и любовь у Бога. Вы эту разницу чувствуете, братья и сестры? Да. В любви у человеков есть любовь к человекам, к людям, ближним нашим. И есть любовь у человеков. То есть, когда люди нас тоже любят, мы их любим, и они нас любят. Мы любим Господа, но и Он нас любит. А Христос преуспевал в любви у Бога и у человеков. Что это значит? Это значит, если Он преуспевал в любви у Бога, это значит, что Бог занимал все большее и большее место во всем его существе. Бог как бы проникал во все его существо. Любя Христа, он все больше занимал его сердце, его ум, все его существо, которое было подобным нам, нашему человеческому существу. Дорогие мои, можно быть наполненным Богом, ну, наполовину нашего сердечного сосуда. Можно быть наполненным нашим Господом, каждому из нас, на 3/4. И можно быть полным, наполненными до полноты и даже сверх полноты, преисполненными. Дорогие братья и сестры, вот что значит возрастать в любви у Бога, когда Он нас все больше и больше захватывает в свое распоряжение и проникает во все наше существо, в наши мысли, в наши чувства, в наши желания, в нашу волю, в наши слова и в наши дела. А это и будет означать то, что Христос сказал там в Иерусалимском храме в 12-летнем возрасте Иосифу и Марии, своим родителям, что он всегда пребывает в том, что принадлежит отцу его. Это значит, что как рыба в воде, вы знаете, как рыба в воде себя чувствует, как она вся окружена водою, и как вода в ней, в рыбе каждый находится. Так, дорогие мои, Христос был в Отце Небесном, в Боге, целиком и полностью в Него погружен. А вот мы прочитали, что Он, живя в Назарете, преуспевал и в любви у человеков. Давайте пораздумаем немножко, братья и сестры. Я смотрю на часы, потому что братья еще у нас есть. Дорогие мои, Он преуспевал в любви у человеков. Что значит у Бога преуспевал в любви? Это мы сейчас слышали, когда Бог все больше вот проникает во все наше существо, как бы пронизывает нас. А вот у человеков. Мы понимаем, что Христос любил всех людей. С самого раннего возраста эта любовь проявлялась у Него на деле. В этом мы можем не сомневаться, братья и сестры. Мы уже как-то говорили, что Христос даже как мальчик не мог смотреть равнодушно на слезы других мальчиков и девочек, которые, скажем, отца или мать теряли в Назарете, чтобы Христос был к этим слезам равнодушен. Нет. Как и наоборот, к слезам родителей, которые стояли у гробиков своих детей. А вот иметь любовь у людей, а мы как будто знаем о Назарете, братья и сестры, что-то очень ужасное. Когда Христос после своего крещения пришел в этот город, то с ним жители этого города, где он столько лет прожил, поступили очень скверно. Это вы знаете, братья и сестры. Но почему же, говорится, он возрастал или преуспевал в любви у человеков, прежде всего у этих самых жителей города Назарета? А вот пока он не выступил еще учителем, обличающим пороки людей, а когда он был мальчиком или отроком, он этим не занимался, братья и сестры. Он был смирен, послушен у родителей, и действительно было бы странно, если бы такой мальчик Иисус ходил бы и всем говорил: вот вы такие-то и такие-то, у вас вот что, вот что. Это было бы как-то неестественно. Он знал, что придет время, когда он будет обличать фарисеев и книжников и всех грешников. Но пока он был в Назарете, еще в таком детском возрасте, он этого не делал. И поэтому, дорогие мои, все его любили. Это и означает в любви у человека. Такого милого мальчика, каким был Христос, или отрока, или юношу, такого чистого, непорочного, полного любви, сострадания, конечно, все могли любить. А вот когда он выступил уже как учитель, братья и сестры, то переменилось дело. Вот мы видим и в Иерусалимском храме старцы-фарисеи с умилением его слушают, братья и сестры. Фарисеи слушают его в 12-летнем возрасте в храме. И жители Назарета к нему относятся с большой любовью, к такому чудесному ребенку. А вот когда он стал обличителем человеческих сердец, эти же жители Назарета чуть не сбросили его с горы, чуть не свергли его с горы. Почему? Потому что они знали, что Христос обличает и обличает. Это свет, режущий больные глаза. Вы знаете, что мы со здоровыми глазами любим солнце. Сегодня многие говорили: ах, наконец солнце стало так хорошо сиять. Но те, у кого глаза начну слезиться от малейшего луча солнечного, те будут говорить: ах, лучше бы оно было за облаками. Это было бы лучше. И вот, дорогие мои, когда Христос стал светом, обличающим грех, тогда и изменилось отношение к Нему. А именно, жители Назарета готовы Его сбросить с своей горы, а фарисеи даже добились Его смерти, братья и сестры. Смотрите, а! В храме они слушали Его с удовольствием и удивлялись Его премудрости. А когда Он стал их бичевать, если можно так выразиться, за их гордость, за их лицемерие, тогда вот они стали врагами Ему и добились Его смерти. Милые братья и сестры, мы закончили рассмотрение этого 30-летнего периода в жизни Христа и Иисуса. И одно только скажу, как этот период назарецкий богат драгоценными уроками, которые мы почерпнули, когда говорили о Христе, вот жившем там в этом городе Назарете. Пусть Господь поможет нам сохранить в нашей памяти, в наших умах и сердцах все то, что мы узнали об этом таинственном действительно периоде жизни Христа. Да будет Господу слава за все, что Он нам открыл из этого периода для Его славы и для нашего блага. Аминь.